Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это «Эхо», наша метавселенная. Поэтому привет всем и в приложении, и там, где нас еще слушают. Знаю, что еще делают расшифровки и читают потом. Поэтому всех слушателей «Большого Эха» с разных уголков Земли приветствую, но особенно, конечно, петербуржцев. У нас сегодня в гостях Сергей Ковальченко, журналист, политический обозреватель, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология». Сергей, привет.
Да, здравствуйте всем.
Сразу попрошу, ну, во-первых, можно и к Сергею на телеграм-канал подписаться, он очень симпатичный, я его читаю, подписывайтесь на «Занимательную конспирологию». Ну и не забывайте к нам на YouTube ставить лайки. Они нужны, вы прекрасно знаете зачем, чтобы видео существовали, развивались и распространялись. Ну, если вы еще не подписались и не поставили колокольчик, тогда у вас есть шанс исправить это недоразумение. Ну что, поехали тогда. Серег, вот понимаешь, я когда последние недели думаю над эфирами, проглядываю соцсети, да, что обсуждают больше всего. Как ты понимаешь, больше всего обсуждают фильм «Предатели», который выпустила Мария Певчих и ФБК. Разные отношения у разных людей к этому фильму. Кому-то категорически не нравится, кто-то просто критикует, кто-то говорит, что это была необходимая вещь. Мы сейчас об этом обо всем поговорим, тем более вчера вышла третья серия, и сериал как бы закончился, или, во всяком случае, первый сезон его закончился. Но меня каждый раз мучает мысль, что на третий год войны мы начинаем наши эфиры с обсуждения телесериала, который делал ФБК, сделал ФБК про 90-е. Как будто в этом что-то не то. Или, ну, с другой стороны, а почему бы нет? Все-таки это сколько уже? Тысячи дней, да? Ну, еще тысячи дней нет войны, но все равно уже сколько дней идет. В общем, ты понимаешь этот феномен? Вообще, что происходит? Почему мы вот все про это?
Ну, сама... То есть человек так устроен, что он привыкает ко всему. И как мы понимаем, война нормализовывается и в России, и в Украине. Вот сейчас утром как раз читал текст, отличный репортаж с выставки разбитой западной военной техники, которая проходит в Москве на Поклонной горе. Mm-hmm. Вот, и там...
Где они леопард ломали, да?
Они не только «Леопард» там ломали, они там все немножко подламывали, кроме «Абрамса», который и так, значит, сломан достаточно. Вот. Но и это производит впечатление такое, что люди пришли в зоопарк посмотреть на диковинных животных. То есть идет война, они там с одобрением говорят о том, ну вот следующий Харьков будем брать. Да, там, ну, вот. И понятно, что на самом деле это не все жители как бы России, да, это определенная публика, которая ходит по таким выставкам. Вот. С другой стороны, мы видим, что, например, еще в 2023 году, когда, например, власти там в Петербурге и Ленобласти решили поставить вот эту военную технику украинскую разбитую, то это сделали в 45 километрах от города. Вот, в музее обороны, в музее прорыва блокады, вот, и было такое ощущение, что они стыдливо просто ее прячут подальше. А сейчас это все уже выкатилось вот так вот. Да, поэтому, конечно, наша жизнь сейчас напоминает такой какой-то странный спектакль, когда люди, с одной стороны, ведут себя как дети, да, при виде вот этой военной техники. И вчера же я Вот, доложу людям, которые в России живут, да, которые ходят по этим выставкам, скачал себе на память 6-минутное видео. Ну, просто как бы это где-то в районе Кременного леса российский солдат идет с телефоном после артналета украинского. Ну, там тяжелые бои были, да, и в общем, позиции обезлюженные. И вот он 6 минут идет, снимает на телефон. И я сбился со счету, сколько там было трупов. Просто это невозможно, как бы, да. То есть, вот и сегодня я читаю репортаж про то, как ой, какие молодцы, там подбили Абрамс, так там, и какой-то мальчик военный, который вроде с медалью воевал, говорит, что вот они там бегут от нас постоянно, да. И то есть, вот какой диссонанс производит вот это вот. И я могу сказать, что если там считать, то там будут сотни убитых просто. И он идет такой, говорит, ну вот еще год назад я бы сошел с ума от такой картинки. А тебе нужны тут выстрелы от РПГ, как бы говорит он своему напарнику. Не, от РПГ у нас есть. А, от ГП-25, от подствольного гранатомета. И вот они, значит, берут пояс у убитого и вынимают эти гранаты, как бы, и себе такие. И пошли дальше. Он снимает, как бы, да, вот. А картинка ужасная, да, то есть там просто вот эти деревья, такие вот огрызки, да, как гнилые зубы. И, то есть, картинка настоящего того, что происходит на войне, конечно, она до российского зрителя не доходит, она доходит до него в таком лубочном формате, когда там, ну, вот как корреспондент пишет в этом репортаже на вот таке, да, там, про то, что один за другим корреспонденты Первого канала, Russia Today и других телекомпаний, значит, забираются на эти боевые машины и ведут свои репортажи с них. Ну, друзья мои, ну, такая вот, я, знаешь, даже не хочу оценок здесь давать, да, ну, вот просто люди живут такой жизнью, да, там, записывают видео тут же рядом с этими танками. Это западная военная техника, которую мы подбили, как бы, да, там, то есть там бабка с дедом, да, это вы подбили. Вот. И, конечно, понятное дело, что это такое все, вот я бы сказал, это такая массовая психическая ненормальность. То, что мы видим, и, конечно...
Вот тут Виталий Марков, видимо, смотрел это видео, он говорит, он посчитал 85 тел, он насчитал на...
А, 85, видео. Ну, в общем, я как бы просто был слегка в шоке, и, в общем, 85 – это немало, как бы, да, то есть, причем это страшно, вот, и это только 6 минут, я так понимаю, что он снимал дальше, потому что оно обрывалось, как бы, да, и там, и оно заканчивается на том, что, по-моему, он говорит, что это, типа, бесконечная дорога смерти, то есть, причем это без пафоса, да, а он такой, вот, ну, обычный парень, как бы, да, который, видимо, воюет уже давно, потому что он говорит, год назад я бы сошел с ума. То есть, скорее всего, он воюет уже давно там. Но и при этом он вот это вот решил снять, решил вот это каким-то образом там кому-то отправить, как-то это попало в паблики, да, и это просто страшно смотреть. Вот я думаю, что если бы на экране вместо того, чтобы показывать эти бравурные ролики, еще главное, знаешь, вот что меня удивило в этих фотографиях с московского события, там... Около каждого танка стоит флаг с надписью «Победа». Они уже победили, понимаешь?
Но кого? Они же не могут не победить.
Нет, я понимаю, что они не могут, но кого вы уже победили? То есть вот так, если логически подумать, если ты там нормально... Ну, то есть война идет третий год. Вы, по сути, ну, как бы взяли несколько райцентров за это время. Вы потеряли Херсон, который был единственным вашим ценным приобретением. Вы ни хрена не добились, кроме того, что вы понабили кучу народу. То есть вот и эти люди ходят такие, да, нормально, да. Вот и такое ощущение, что они через 10 лет уже будут ходить такие, когда там жертвы там пойдут на миллионы такие. Ну, ничего, ништяк как бы, да, там вот уже в соседних квартирах все обезлюдило. Но мы все равно, мы же победим, Россия же не может проиграть, правда, да.
То есть слушай, это... ну тебе кажется, что вот эти вот победы, это надписи, да, и плакаты рядом там с подбитыми танками, это то же самое, что исчезновение слова «мир» в первомайских вот этих вот листовках и билбордах. Ну конечно. Кому слова «мир», «труд май», он что, Путина, что ли, слово «мир» там свергнет или что? И вообще Путин же говорит, что мы же воюем-то за что? За мир воюем, естественно, все правильно. Но это же просто какое-то такое уже внутреннее помешательство.
Ну да, но просто вот отсюда я не в России уже довольно как бы приличное время, отсюда это смотрится вообще просто адово, да, там. А то, что люди. Я понимаю, потому я опять же общаюсь там периодически с людьми, которые бывали в России по делам, которые могут туда приехать, и спрашиваю, да, что вас больше всего поражает. Первое, что говорят там, опять же, ну, в основном это петербуржцы, да, ну, в силу того, что я питерец, да, у меня знакомые оттуда, они говорят, что ты начинаешь шизеть от того количества этих плакатов, которые призывают тебя пойти на эту войну. А местные, кто живет, они говорят, да, мы уже привыкли, мы уже не замечаем. Да, то есть вся наружная реклама в Питере сосредоточена вокруг «пойди, убей за теперь уже 1 200 000», понимаешь? Поэтому они такие, я просто вот они уже висят постоянно здесь, и мы ходим мимо них такие, ну да, вот. Поэтому, конечно, я понимаю, что и я понимаю людей, которые живут.
Ну, к этому невозможно же шарахаться от каждого того плаката.
Естественно, живут, конечно, понятно. Просто глаз приедается уже там, они смотрят на это, ну, там, ну, ладно, хорошо, там, ну, раньше там была реклама Макдональдса, который ушел, да, и всяких вещей, да, когда мы ходили по городу, там, Максидомов, там, еще чего-то, да, вот, а теперь ты ходишь, и вот, пожалуйста, там, убей за 1 000 000, как бы, ну, вот, ходишь день, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, там. Сейчас вот вчера видел, что вроде как в Сыктывкаре появилась реклама вот это «пойди на фронт» как бы с фоткой Кадырова-младшего. То есть, ну, до чего дошел как бы человеческий прогресс, да, вот этот, что, в общем, люди...
Это шутка такая?
Или... Не шутка, на остановке сфотографировано, в сети есть, да. То есть там, значит, «пойди, защити там родину от нацистов Бандеры», ну, как обычно, да, этот текст.
То есть
там...
это не черный пиар?
Нет, и там просто, ну, как бы, там его фотография, мальчика вот этого, да, с автоматом, как бы. Адама Кадырова. То есть, ну, ок, как бы, и люди мимо этого ходят, стоят на этой остановке, едут на работу.
Ну, бы. Ладно, тут, в общем, все понятно, действительно, что людям не ходить и не ездить на работу. Это что-то,
да, да, привыкли.
Момент, да. Момент понятный. Все-таки я вот, возвращаясь к этому, к сериалу про 90-е, да, и к Марии Певченко, ага. С одной стороны, к войне привыкли, я понял твою мысль. С другой стороны, неужели фильм про 90-е или именно такой фильм, и выпущенный ФБК, и выпущенный Марией Певчих, настолько важны и актуальны сегодня? Как ты вообще понимаешь феномен вот того, что этот фильм, в общем-то, ну, взорвался, да, во всяком случае, в оппозиционной тусовке, да, среди людей, которые там как-то пытаются хотя бы внутренне противостоять Владимиру Путину, да, этот фильм явно произвел довольно большое какое-то событие.
Ну, смотри, во-первых, там... Я не вижу такого количества бешеного просмотров, как это было у расследований прежних фильмов Навального. Да? Наверное, сейчас просто схлопнулась возможность в России смотреть такие вещи. И в силу того, что там запретов и нежелания скачивать VPN. Вот. Но я думаю...
Подожди, YouTube же работает в России без
YouTube, VPN. Ну, там не любой работает же контент. Вот. По-моему, ну, может я ошибаюсь.
Не-не-не, но... ты ошибаешься. Смотреть все, да.
Вот. Ну, значит, тогда все-таки в аудиторию это не сильно попало.
Ну, слушай, первая серия 6 миллионов. Mm-hmm. Довольно много.
Ну да, 6 миллионов. Это, конечно, я так понимаю, что идет поиск у ФБК. Поиск себя после смерти Навального, потому что одно дело, у вас есть Навальный, и все, в общем, более-менее понимают, кто это такой. Другое дело, когда Навального не стало, и есть вы, и уже люди не знают, кто вы такие. Вот именно поэтому я думаю, что как это империя наносит ответный удар, да, а Мария наносит свежий удар. Ей нужно каким-то образом заявить себя для молодого поколения, для людей, которые, в общем, забыли или, может быть, не помнят, что тогда было. И она, да, вот, видимо, было решено именно так себя заявить громко, скандально, ярко, в общем. И они умеют это делать. Вот, другое дело.
Но тебе понравился фильм?
Честно, я посмотрел первую часть, остальное не смотрел. А мне просто после первой стало противно.
Кстати, на мой взгляд, вторые и третьи части стали лучше, чем первая. Я вот
понимаешь,
тебе скажу.
Я...
Но объясни, почему тебе не противно.
Хочу. Я не хочу, потому что, как уже многие говорили, выхвачены определенные персонажи и определенные фактуры. Во-первых, давай так, значит, я не считаю, что коррупция – это главное зло. Коррупция – это лишь производная из того зла глобального, которое было сделано. Второй момент, который меня не... который я воспринимаю по-другому. Мне было, там, в отличие от Марии Певчих, которая помладше у меня, мне было 15 лет в 91-м году, когда Союз рухнул. И мне есть чем сравнить, как бы, последние годы Совка и того, что началось дальше. Вот. И ни в коей мере я не оправдываю тех людей, которые были у руля. Вот. Но я помню, что моя основная претензия к тому, что вдруг в первой серии у нас вылезает уже пост, так сказать, революционная новая Россия с Ельциным, который распоряжается домом на Осенней улице. Вот. А я, например, как бы, да, ну вот, могу рассказать Марии Певчих, если она захотела, да, что в конце Советского Союза в магазинах, например, не было ничего. Даже в Ленинграде. И вот чем мы занимались последнюю осень, да, перед развалом СССР, это собирали грибы и ягоды. Не потому, что мне было интересно, я люблю грибы и ягоды собирать. А мы их вот готовили на зиму. И у станции метро Автово, я жил на Юго-Западе, могу сказать Марии Певчих, что вместо сигарет в ларьках продавали банки с хабариками, например. Большая банка там стоила одних денег, поменьше банка стоила других денег. Так вот, мне кажется, что разговор свой стоило начать с того, что произошло как бы до того, как Ельцин начал распоряжаться домом на Осенней улице. А развалился Советский Союз. Развалился с треском, прогнив и оставив после себя. Вот. Ну, я просто, ну, как бы вот с тобой разговариваю, да, у тебя все-таки историческое образование. Оставив после себя 70 лет, ну, не то чтобы выжженной земли, да, там последние все-таки достойные годы были, и хрущевские не такие страшные. Но оставив после себя полное отсутствие как бы того флера там, вот этой вот прекрасной России прошлого, которая эмигрировала, оставив после себя людей, у которых в спинном мозгу была память о репрессиях, которые всего боялись. Вот. Оставив после себя ну, разруху и нищету, фактически. А из фильма «Марии Певчих» получается, что вот было что-то такое прекрасное, пришли Ельцин, этот, значит, Березовский, еще несколько товарищей, и разрушили прекрасный Советский Союз, да, там, нашу замечательную жизнь. Ну, нет, этого не было, как бы, да, это просто неправда. Вот, это раз. И понятно, что как бы там Борис Абрамович Березовский – это неоднозначная фигура, да, и что там Борис Николаевич Ельцин тоже был, в общем, таким противоречивым историческим персонажем. Но, с другой стороны, я предлагаю Марии Певчих поставить тогда себя на место Ельцина в то время, с теми же самыми вводными. Вот, и я подозреваю, что, может быть, она тоже употребляла бы коньяк в таких же пропорциях, потому что вряд ли она понимала бы, что делать дальше. Мне вот нравится больше работы Певчих. Есть такая книга «Олигархи».
Mm-hmm.
Вот. Американского журналиста, который работал в Москве. Дэвида Хоффмана. Ее издал в свое время Сергей Пархомин. Вот. Книга отличная. Вот она, вот это дает понимание того, почему и как это все происходило.
Ну, смотри,
И что те люди, которых она показывает, да, и что тот же самый Березовский, И что Ельцин – это бывший просто партийный работник. Что Березовский – это бывший сотрудник советского НИИ. Что все эти банкиры, люди, которые там назывались банкирами, назывались предпринимателями, это фактически бывшие ларёчники без нормального образования, которые точно так же, как и вся страна, которая под ними, которая упала им в руки, которые не знали, что с ней делать. Да? И, естественно, где-то кто-то пограбил, да, там где-то кто-то отрезал у кого-то, да, там где-то кто-то какие-то гешефты начал делать. Потому что все развалилось, и никто не понимал, что с этим делать, как бы, да. Что эти люди, они, конечно, просто у них не было концепции того, чего они хотели, как бы, а она у них быть и не могла, потому что им не хватало для этого ничего, ни кругозора, ни там. Ну, кто такие Гайдар и Чубайс, да? Ну, это советские экономисты, пардон. Это просто советские люди, которые, ну, вот они сделали так. Потому что они по-другому не умели. То есть вот эта надпись на входе в салон, да, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, как бы, да, она довольно актуальна для того времени. И я не хочу никого защищать или судить, потому что я понимаю, что я сам был такой, как бы, да, то есть вот, ну, мне там повезло, что я был младше, у меня была возможность получить образование, я его получил. А у этих людей и того не было, да, они уже были достаточно взрослыми. Советскими людьми. И более того, я могу сказать, что люди, которые пожили в советское время, хоть немножко, да, они все равно, они до самой смерти останутся советскими. Это их, то, что в них вшито, вбито, как бы, да. И тут, значит, приходит Мария Певчих с чудесным маникюром. Я рад, что она, ну, в таком хорошем виде предстает, так сказать, в этом фильме. И тут же, вот как комиссар, мне кажется, ей не хватало кожаной куртки, выносит всем приговоры и как бы осуждает это время при помощи вот нескольких персонажей. Мне кажется, что все-таки все, конечно, молодцы, кто говорит, о, мы же не знали, там какой кошмар творился. Или, ну, Певчих молодец, что она открыла эту тему. Ну, так ты когда делаешь, делай это качественно, в конце концов. Мне очень понравилось, когда у меня первое интервью брали после первой серии, там, Плющев, да, по-моему, спрашивает ее: Мария, а почему вы не поговорили с участниками? Она говорит, ну, а что с ними говорить-то, они уже все... То есть, а что правда с ними говорить? Ну, то есть, признался человек, что он делает пропагандистскую историю, да. И чего я тогда, собственно, буду это смотреть? Потому что я помню уже более взрослым человеком эти выборы. Ельцинские, да, там у меня есть по этому поводу свое мнение. Я помню, что было потом, как бы, да, то есть я уже журналистом работал, собственно, когда, наверное, Мария Певчих еще училась. То есть, ну, как бы она чуть помладше меня.
Слушай, поэтому, ну, то, что вот, человек что младше, я... наверное, это не отменяет его право делать фильмы про это время. Давайте
да ради бога.
Ради бога. Потому что у человека красивый маникюр, это все-таки плюс. Многие это просто плюс, скептически это... говорят.
Не-не-не-не-не, я наоборот, я преклоняюсь
перед хорошим маникюром.
Не-не-не, наоборот, я вот очень люблю, когда женщины за собой следят, женщина красивая, это всегда приятно, и особенно в кадре, и особенно в жизни, конечно, то есть никаких вопросов нет. Но вот Мария Певчих, так сказать, в этом плане молодец, она за собой следит. Дай бог ей здоровья и красоты, и долгих лет жизни. Просто вопрос в том, что если ты пытаешься что-то делать, ты пытайся делать это качественно. Не нужно лишних эмоций, как бы, да, в таких делах, потому что эти события произошли недавно. Есть куча свидетелей. Но попробуйте сделать это хорошо, да. Попробуйте сделать это не через...
Думаю, что здесь
не через,
вопрос,
не через героев,
извините, как понимаешь. Извините, прерву. Мне кажется, главный вопрос – это все-таки цели, да, этого фильма, потому фильм можно сделать по-разному, исходя из того, какие стоят цели. Я бы все-таки вот подвел бы итог. Вот я посмотрел вчера просто тоже третью серию, я их все посмотрел. Я говорю, вторая и третья серия немножечко отличаются от первой. Они как-то так, наверное, чуть-чуть спокойнее становятся и не вызывают того количества вопросов и возмущения, которых вызывает первая серия. Но в целом довольно легко суммировать, о чем этот фильм. Фильм о том, что в 90-е собрались олигархи вместе с семьей Ельцина ради того, чтобы сохранить... Они награбили Россию. Ради того, чтобы сохранить награбленное, они поставили Путина. Так пришло самое большое зло. Вот я сейчас в целом пересказал весь фильм. Думаю, что, может быть, наши слушатели в комментариях меня поправят, но, по-моему, там все как бы в этом фильме все очевидно, и рассказ идет именно про это.
Ну, это поверхностный взгляд абсолютно как бы такой на вообще на время и на людей, понимаешь? Это абсолютно поверхностный взгляд, потому что тот же самый Путин, который сейчас, да, у него есть своя система ценностей, и у него есть свое... То есть вот если... Если так сделать, да, вот, ну, как бы, понимаешь, это вот как иногда тоже...
Ну, подожди, вот Путин пришел к власти.
Путин сбесившийся маньяк, как бы там, и он просто сбесившийся маньяк. Окей, давайте тогда заканчивать разговор, мы диагнозы все расставили. Чего нам обсуждать, понимаешь, в таком случае?
Хорошо, как ты понимаешь приход к власти Путина?
Нет, я, значит, думаю, что это были такие метания, конечно, окружения Бориса Николаевича, которая пыталась, значит, во-первых, наверное, она понимала, что Борис Николаевич довольно сильно болен, и после этих выборов, когда ему там проводили шунтирование, то есть у него довольно больное сердце, он уже не выдерживает, и было видно это и по телевизору, да, и они искали преемника. Проблема в том, что как бы это все было сделано, опять же, из самых лучших побуждений. То есть они, никто не решил так, что да, ребят, знаете, вот мы тут лопухнулись как бы, и все-таки, наверное, Борис Николаевич не тянет. Давайте попробуем хотя бы, исходя из того, что мы там строим в России демократию, устроить более-менее там демократические выборы, да, там, естественно, ну, там, не пустим туда нацистов каких-то совсем сумасшедших, да, но дадим людям возможность попробовать выбрать того, кого они хотят. Такой задачи вообще не ставилось. Ставилась задача сохранить себя, сохранить нашу, значит, преемственность управления страной, наши возможности действительно для там какой-то хорошей жизни, наверное, вот, но при этом, да, и, конечно же, управлять этим человеком из-за спины. То есть это явная история как бы Анны Иоанновны, которая вот Верховный Тайный Совет приведет к власти, и она будет слушаться мудрецов, которые будут сидеть у нее за спиной, потому что сама она ни на что не способна. И надо найти именно такую кандидатуру. Вот посмотри, из всех кандидатов, которых они выбирали, да, там Степашин, ну, как бы Сергей Вадимович человек, ну, не самый, я бы сказал, там, плохой на российской политической сцене, но он слабая фигура. То есть они выбирали слабых людей, которыми можно управлять. Вот в чем проблема-то, да? И та же самая Путин с Медведевым история, да? Они все хотят посадить человека, которым они будут руководить. Потому что они знают...
Да, который обеспечит тем самым сохранение накопления богатств. В этом смысле...
Да, но не то чтобы...
Фильму «Предатели».
Ну, не то чтобы, понимаешь, не то чтобы богатством, как бы, да, там... Эти люди, ну, как бы, эти люди, в общем, не столь богаты, сколько те люди, которые пришли после них. То есть вот окружение Владимира Владимировича, оно куда богаче и куда более нажористее, чем вот эти вот товарищи, которые искали замену для больного Ельцина, чтобы поставить себе слабого человека. И это всегда так бывает. Они просто не понимают, что Анна Иоанновна всегда рвет кондиции к чертовой матери. Потому что у нее есть свое окружение. Она приходит потом со своими, она понимает, что вот рычаги-то есть, понимаешь, вот природный царь пришел, и все. И он сделал ровно то же самое. А никто этого не понимает. Все думают, ну мы-то уж точно будем кукловодить, да, там. Ну вот у Путина с Медведевым, кстати, получилось. Но для этого были предприняты титанические усилия. То есть он был кастрирован по полной. Это был, конечно, никакой не руководитель государства, а человек, который просто... которым, когда они сказали, к черту формальности, мы будем кукловодить им сразу. Никаких полномочий, вот, чувак, ты обложен всеми, да, там, и у тебя даже нет никакого окружения. Поэтому вот, собственно, вот так вот все это и получилось.
У нас, вот, кстати, идет голосование сейчас в чате, друзья, вот кто смотрит, проголосуйте тоже. Понравился вам фильм «Предатели», не понравился, есть еще вариант «Не знаю». Я честно скажу, что я малодушно нажал «не знаю», потому что у меня есть много вопросов к фильму, но не могу сказать, что он вот прямо однозначно мне не понравился.
А еще знаешь, какая претензия к заголовку фильма?
Да, это вот это есть.
Он сразу же нас относит к тому, что вот резанули, все. Нет никаких полутонов, есть только черное и белое, есть только предатель. Поэтому,
я тебе скажу, что мой вопрос, который у меня возник, я тут буквально свои две копейки вставлю, в конце этого фильма, я, если честно, ждал с надеждой, что mm-hmm. все-таки будет какой-то вывод. То есть мысль разговора про 90-е, как кажется, о чем писал Навальный в этом посте, который, кстати, мне тоже кажется не самым далеко удачным его постом, но нужно говорить про 90-е сейчас, потому что когда откроется окно возможностей в России, мы не должны повторить ошибок, мы должны разобраться, что пошло там не так, и понять, что мы должны сделать, чтобы этого не произошло, чтобы мы построили нормальное, демократическое, прекрасное государство будущего. Вот, к сожалению, вот этого в конце третьего фильма, какого-то попытки анализа или какой-то попытки дискуссии или приглашения к дискуссии, вот этого не произошло.
К сожалению, строить ее будем не мы, вот в чем дело. Поэтому, мне кажется, и вывода-то нет. Ее будут строить те люди, которые живут в России. Иммиграция никогда и нигде не строила будущее. Вот, потому что мы люди, которые уехали и живем в других странах, мы сможем, наверное, приезжать и быть каким-то культурным явлением скорее для тех людей, которые живут там. Вот, но никак не мы, которые будут там что-то строить. Это точно. Там будут mm-hmm. совсем другие персонажи, которые вырастут там и которые справедливо всегда скажут: ребят, ну а вы-то что? Ну, вы как бы в гости приехали уже. Вот, и которые будут там укоренены, у которых будет там своя поддержка, у которых будет своя правда, да, и там еще про войну надо будет на самом деле рассказать, а не про 90-е, на самом деле. И когда Мария Певчих прекрасная приедет в Россию и начнет им рассказывать про 90-е, на самом деле, мне кажется, что она будет похожа на Григория Алексеевича Явлинского, который всегда перед каждыми выборами всех, кого от партии выдвигают, заставляет покаяться за 90-е, как бы, да. Вот, мне кажется, что ей сначала бы про войну рассказать. Вот хороший фильм про войну, как все начиналось, да, как с разбором о том, как российское руководство принимало решения, и вообще про 21-й год даже, а не про 22-й. Вот такого фильма я еще пока не видел нигде.
Андрей Захаров, кстати, снял неплохой фильм.
Не, это да. Но видишь, что у него просто возможности поменьше. То есть он там снимал его своими силами, как бы, да, а вот я бы, честно говоря, очень захотел бы посмотреть полотно многоплановое с кучей интервью людей, да, и с той, и с другой стороны. Вот кто бы за это взялся, тому, конечно, да. Вот это да. Как Россия дошла до того, как Кремль дошел до того, что он вот записал это обиженное обращение, которое крутили все 24 февраля на весь мир. Да, вот это очень интересно. А разбирать, что там, где там мертвый Березовский, как бы, да, там.
То есть ты считаешь, что вообще актуальность в том, чтобы разобраться, что пошло не так в 90-х годах, в общем, этот вопрос сейчас не имеет большого практического смысла.
Ты понимаешь, идет война, да, которая выросла из чего-то другого уже, чем 90-е. 90-е – это такое странное время, которое я могу назвать временем относительной свободы и надежды. То есть, действительно, мы жили плохо. Там я в поле участь ходил на рынок Юнона, там, где пивом торговали, подрабатывал. И все мои друзья практически старались помочь как-то своим родителям. Вот. Но при этом у нас не было... Мы не были безнадежны. У нас не было каких-то... То есть мы верили в то, что... Вот сейчас плохо, но потом будет лучше как-то, понимаешь? Вот все-таки как-то это вырулится во что-то. Была какая-то надежда, и она на самом деле и выруливалась. Года к 97-му, да, оно, да я бы сказал, даже к 95-му. Вот. И потом уже нули отрезали. Никто же не рассказал, да, что победили вот эту инфляцию дикую, гиперинфляцию, и отрезали нули от рубля, да, там. И что были не только вот эти ужасы, и вот этот шабаш с перепончатыми крыльями, да, но в правительстве России были грамотные экономисты, которые все-таки сделали реформы. Да, может быть, они половинчатые, да, может быть, они... Но опять же, это все тоже было. Вот. Да, и был кризис 98-го года, потом уже, и много чего было в эти 90-е годы, но сводить это к одному Березовскому, Абрамовичу и там еще нескольким персонажам, как бы, Ну, это довольно странно. Ну, нет, можно, конечно. То есть, видимо, понимаешь, вот внутренний мир Марии Певчих, он так и устроен, наверное. Она ненавидит вот эту вот коррупцию, да, и считает, что коррупция – это главное зло. Нет, это не так. Коррупция – это производная от отсутствия
что
нормальных
зло?
Институтов. Отсутствие нормальных институтов политических. Нормальной системы, где нет президента, верховного царя, от которого надо уходить, да, где есть нормальная... Вообще вот просто надо уйти к чертовой матери от этого дела. От нормальной судебной системы, которой нет. Коррупция возникает не на пустом месте, она возникает там, точно так же, где и растут грибы, там, где хорошо, там, где влажно, да, и созданы условия для их роста, они не растут в пустыне, они там просто загнутся. Вот и все. Если у вас будет построение нормальной политической системы, не сразу, может быть, да, может быть, там через время какое-то, да, если будут люди, которые будут в этом заинтересованы, потихоньку, полегоньку это все отойдет, потому что, ну, вот я сам сейчас живу в такой стране, где... Ну, там есть, наверное, проблема коррупции, она всегда есть, да, там как это, но это вообще не те масштабы совсем, наверное, это микроскопические. Ну, именно потому, что так устроена политическая судебная система. Вот если она будет устроена так, то есть, мне кажется, вот этот разговор, да, нужно вести о том, как именно там, мы представляем себе эту Россию будущего, а не как... Россию прошлого мы все представляем.
Есть, какие нужно проводить реформы, как конечно, нужно реформировать,
конечно, да, совершенно верно.
Переписывать есть, или не переписывать Конституцию,
парламентская
федерализация.
Да, совершенно верно. Вот о чем надо вести разговор, о том, чтобы была готовая концепция. И вести этот разговор.
А ты же сам говоришь, что не нам и не уехавшим строится эта Россия.
А вот смотри, во-первых, есть люди, ученые, которые и остались в России. Можно с ними вести этот разговор. Нужно вести разговор с теми людьми, которые остались в России и занимаются там политикой, хоть какой-то, да. Вот. И вот когда это будет какой-то совместный букет, тогда это возможно. А если ты приезжаешь из прекрасной заграницы с готовым планом, и, ну, как бы люди говорят, чувак, а ты вообще этот план с кем-нибудь обсудил здесь? Вот. Вот если ты обсудишь его здесь каким-то образом, у тебя и будет возможность на что-то повлиять. А если это будет... Сейчас давайте заклеймим мрачные 90-е. Потом, значит, знаешь, слушай, ну ты же прекрасно учился на ИСТФАКе. Ты знаешь, сколько в России, в российской истории было времен, которые можно замечательно заклеймить. Я предлагаю Марии Певчих снять про Ивана Грозного фильм. Тоже неплохо ведь, да? Это же прямо там Ливонская война. Там очень много всего интересного было. Можно снять целый сериал про это дело. Вот, и плавно...
Ну, слушай, ладно, ты сейчас это... Передергиваешь, что называется.
Вот,
все-таки Ливонская война, окей.
Даже я бы сказал, можно...
Разная актуальность сегодня.
Нет,
и там тоже можно найти актуальность и пересмотр Шелонской битвы, да, как вот, обычно.
Не только, подожди, можно начать еще с иго, которое Владимир Владимирович сейчас воспевает, да, то есть вот можно сказать, что дать цитату Владимира Путина про иго, да, которое было лучше, чем западное влияние, от которого мы ушли, вот, и разобрать историю иго, например, там, рассказать молодежи, как это было. То есть вот это, ну, не знаю, и вот начать и снимать вот эти сериалы исторические, и, может быть, у Марии Певчих появится целый такой YouTube-канал, телеканал с историческими российскими расследованиями. Вот, что с 90-х-то начинать? В конце концов, просвещать молодежь, так уж с самого начала истории России. Это будет логично, у них хотя бы картина какая-то в голове будет выстроена. Вот. А то получается, что история России началась в 90-е, понимаешь, из этого сериала. И сразу с предателей.
Хорошо, я понял, почему тебе не нравится, и, в общем, действительно, об этом много говорили, и похожие аргументы, на которые ты сейчас представил, тоже звучали. Я думаю, что у наших зрителей тоже появилось это понимание. Я вот вернусь к тому же вопросу, правда, перед этим напомню, что нужно поставить лайки. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и подписаться на канал, это важно. Цель этого фильма, как ты его понимаешь? Заявить о себе, ты сказал.
Заявить это о себе. Это, мне кажется, что это мучительный поиск себя после смерти Навального и попытка свою аудиторию держать в тонусе и привлечь какую-то другую, именно молодую аудиторию, которая ничего не знает про те времена, и сплотить ее вокруг вот этой вот идеи. 90-е были плохие, и именно оттуда выросла вся дрянь, которая пошла. Это работает, как бы. Это, конечно, это работает, и, к сожалению, потому что люди, которые ничего не знают, ничего не читают, которые смотрят ТикТоки, да, они сформируют свою картинку миропонимания из фильма «Мария Певчик». Я ее поздравляю, она молодец, в общем. То есть она понимает, на кого она работает.
Это борьба с Ходорковским или нет?
В какой-то мере, да, потому что у них сейчас главная задача, потому что Ходорковский, конечно, не такой харизматичный товарищ, как Алексей Анатольевич покойный, вот, но он сейчас самая сильная фигура из тех, которые есть в уехавшем оппозиционном поле, вокруг которой значит, кучкуются все люди, которые были в оппозиции. То есть и он, в общем, ведет себя довольно достойно, как бы, да, там. Потому что, ну, и насколько я понимаю, вот та часть как раз спектра, да, там, ну, не берем Гарри Каспарова, да, его там форум «Свободной России», там своя история, там непримиримые люди тоже в кожаных куртках, они как раз очень хорошо бы, наверное, с Марией Певчик подрались бы на кулаках, вот. А именно Ходорковский – это такая фигура, которая к себе притягивает, потому что он умный, взвешенный, как бы опытный человек. И это для них препятствие. То есть, видимо, понимаешь, в чем дело? Цель не объединиться и создать что-то новое, а цель затоптать всех остальных и быть, и скакать на своем коньке. Вот и все. И эта цель, на мой взгляд, не очень благовидна. Потому что мы и так разобщены, то есть россияне, уехавшие, да и в России россияне, да, а вбивать еще один клин между людьми, как бы только ради того, чтобы быть первыми, самыми замечательными, прекрасными, как бы, но нужно еще одно понимать, да, Мария Певчих, в принципе, барышня харизматичная, отдаю должное таланту, вот, но Леонид Волков, который стоит за ней, ну, мягко говоря, фигура противоречивая, да, а кто у них еще есть, кроме Певчих сейчас? Юлия Навальная жена, как бы, да, она бесспорно человек с безупречной репутацией, но у нее еще дети, как бы, да, там у нее своя жизнь, и она говорила, что я продолжу дело, но вопрос в том, как бы, ну, в каком виде она сможет это сделать. То есть у них проблемы.
Про Юлию Навальную. Вот, если честно, я не знаю, наверное, у всех были какие-то свои мысли, когда вот Юлия, по-моему, чуть ли не на следующий день или через два дня после гибели Алексея записала это сильное очень видеообращение, где она говорит, что она, да, продолжит дело Навального. Мне тогда показалось, что, возможно, она соберет, в общем, всех вот этих вот уже ну, людей, которые невозможно уже смотреть, как они ругаются, все эти СВБК, Навального, Ходорковского, ну, в общем, ну, кто не оппозиционер, уж каждый каким-то образом с кем-нибудь где-нибудь поругался и мало с кем подружился. Что у нее в этот момент есть некие моральное право, авторитет. Ей никто не сможет перечить, никто не сможет не откликнуться на зов, да, и устраивать какой-то балаган. Собрать всех за один стол, сказать, ребят, давайте мы все-таки обсудим какие-то правила наших взаимоотношений. Речь даже не идет про то, что мы станем единой партией, значит, это, и будем готовить снаряды, а, ну, какой-то начнет нормальный, благовидный диалог. Диалог будет и в оппозиции, и диалог с оставшимися гражданами, с уехавшими, и с властями Евросоюза и так далее. Этого не произошло, как мы видим. А как думаешь, почему? Или это не нужно?
Ну, так все зависит еще от личности. Потому что, ну вот, посмотри на белорусов, да, там Светлана Тихановская, в принципе, самый известный сейчас политический персонаж, который находится в Европе, да, ее называют там избранным президентом, она имеет дипломатический иммунитет, но и то, даже при том, что у нее есть легитимность с момента выборов политическая, но она не смогла объединить вокруг себя всех. Хотя она поучаствовала, да, и, конечно, она уже политик. Прошло столько лет, а белорусская оппозиция все равно тоже запрещена. Юлия Навальная – это все-таки супруга. И мы не знаем, насколько она способна, и на что, и насколько она способна. Да, она очень молодец, держала удар после смерти и сделала... Но она очень достойный человек. Это я ничего не... Вот по поводу того, что она действительно человек с огромным достоинством и выдержкой, но вот политика – это немножко про другое. Если она сможет, то есть вопрос, сможет ли она понять, что Мария Певчих и Леонид Волков толкают ее на ту же самую тропинку, по которой ФБК ходил. Мы единственные. И мы единственные, кто имеет право, как бы. Ну, тогда да. А если она найдет в себе силы сама выйти на эту поляну и сказать, не, ребят, так дело не пойдет, давайте искать партнеров и давайте договариваться, и давайте все-таки мы будем весомой частью одного целого. Тогда это другое дело. Но мы пока этого не видим, как бы, да, посмотрим. То есть если, ну, если ФБК будет продолжать в том же духе, ну, посмотрим. Тут либо полная победа над врагами будет, как Владимир Ильич Ленин, да, решительно размежеваться со всеми, создать маргинальную партию, которая вдруг потом побеждает и делает революцию. Либо эта партия маргинализируется и просто станет, ну, таким... Ну, просто про них будут вспоминать в контексте покойного Навального. А, еще есть такие, типа, да, там... Ну, вот, был такой вот Навальный, как бы, да, и вот это его последователи. Поэтому путь, мне кажется, сейчас вот этот будет виден, как только Юлия Навальная сделает какие-то шаги, либо не сделает, либо сделает их попозже, там, либо вообще их не сделает. Да, может быть, она говорила о том, что она будет участвовать на кураже, когда все-таки у нее был какой-то запал. Мы же не знаем, каково ее состояние, да, человеческое, и ей можно только посочувствовать.
Это
может
правда.
Может быть, она не найдет в себе силы в этом участвовать. И это тоже ее право человеческое абсолютно. И никто не может ее заставлять что-либо делать, да, после того, что... Потому что быть женой Навального – это тоже работа. И все эти годы она эту работу работала. И ей тоже было тяжело. Поэтому посмотрим, как бы, что будет дальше.
По поводу того, что будет дальше. Вот у нас, когда тут через 5 дней, да, уже 7 числа будет инаугурация
Путина. Будет, да, будет.
Вот, тут уже всякие любопытные новости приходят. Например, я сегодня прочитал, что... Ну, это телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, его не Игорь. В общем, все понятно, да, с этими
источниками. Хороший канал, кстати.
Говорят, что ЧВК, связанным с ЧВК Вагнером военнослужащим, запретили позиционировать себя. В день инаугурации нельзя появляться с наградами ЧВК в камуфляже и в традиционных шевронах. Например, что ты вообще от инаугурации ждешь?
Ничего не жду. Ну, жду, ну, как бы это праздник для челяди, как бы для царя. Вот очередная, как бы очередной день, когда все припадут к сапогу. Вот, он выйдет, поклянется, там что-то скажет в сторону Запада. То есть, нет, я, конечно, буду наблюдать за инаугурацией, но вот прям ждать кто-то от нее, да, там.
После инаугурации, перестановки в правительстве.
А после инаугурации и перестановки в правительстве, они все, я думаю, у Путина в голове уже есть. Я не думаю, что мы увидим какие-то там удивительные фигуры, да, там. Вряд ли кто-то... Будет, я думаю, соблюден тот же самый баланс, который есть сейчас. То есть, да, будь здоров. Значит, экономисты, финансисты, которые занимаются денежно-кредитной политикой, я думаю, останутся на своих местах, потому что они показали свою эффективность. Руководители экономикой тоже, как бы со всеми остальными силовиками там. Понятное дело, что во время войны кони сильно на переправе не меняют. А да и я думаю, что кадровая скамейка у Владимира Владимировича не сильно-то большая, потому что он вошел уже в возраст, как бы, членов Политбюро времен Леонида Ильича и все его назначенцы. И, ну, как бы, когда, помнишь, там говорили, что Медведев молодой президент, так теперь у нас молодому президенту уже как бы под 60. Вот он, по-моему, самый молодой из всей этой когорты. Ну, есть, конечно, дети уже подросшие, но я не вижу там какого-то особого веса у этих детей. Отцы, я думаю, бразды правления просто так не отдадут. Поэтому и еще смотри, ведь Путин чем старше становится, тем более он консервативен. Ну, поэтому как бы чудес ждать мы не будем от него, потому что у него сейчас там идет эта специальная военная операция. И есть какие-то ниточки налаженные, да, там что-то, да, поэтому ломать, скорее всего, он эту систему на корню не будет, и ключевые люди останутся. А так, да, не, ну они устроят праздник.
Как думаешь,
Все как положено.
Вообще в Кремле думают, идет какой-то разговор о преемнике Путина, или пока до этого слишком далеко, об этом тоже никто не заикается?
Не, я думаю, что попробуй заикни сейчас о преемнике, это опасно.
Угу.
Потому что после того, как человек получил ордер сгаги, любой его уход – это слабость. Потому что он же понимает, не только армия может решить этот вопрос, да, но и ушедшего Путина всегда можно сдать в Гаагу, посадить в самолет и просто приземлить его в Гааге и сказать: ребята, вот для начала разговора с Западом, вот вам персонаж, значит, судите его, а теперь давайте разговаривать с ним, да. То есть вот вы нам за персонажа, знаешь, как в игре, да, то есть там 10 ходов пешкой, да, делаешь, вот вы нам такие-то санкции снимаете. И он понимает, что он слишком слаб будет, уйдя с этого поста в любом виде, только будучи главой российского государства, только сидячи в Кремле, он имеет какую-то силу для того, чтобы оставаться на плаву и умереть своей смертью. Вот как только он покинет это дело, он сразу станет таким красивой купюрой, которую можно разменять. И поэтому, конечно, никаких разговоров о преемниках он по себе не потерпит, а всех людей, которых будут называть этими преемниками, все слухи, ну, я думаю, что их карьеры как раз будут заканчиваться именно на этих слухах. Если они еще и сами по глупости начнут их распускать, но я думаю, что там в окружении уже дураков нет, все понимают. Что, конечно, Владимир Владимирович, до окончания своего земного века президент России.
Вот. Грузия, у нас тут остается с тобой немного времени.
Да, Грузия.
Интересные там события. В целом они год назад уже происходили, даже меньше года назад. Очередной раз читают, да, уже во втором чтении приняли на этот раз. Это отличие от предыдущего закона об иноагентах. Протесты заблокировали вчера парламент. Правда, к утру вроде разошлись. На сегодня, я так понимаю, запланирован следующий этап протестов.
Грузины
протестуют. Да, грузины, конечно, протестуют, судя по вот этим вот транспарантам, против еще как бы не просто закона об иноагентах, а против того, чтобы Грузия шла по пути России.
Да,
У России вообще есть какие-то планы на Грузии? Какой тут российский след?
У России есть планы на то, вот насколько я понимаю эту ситуацию, вот то, что Иванишвили вышел на первый план. Я думаю, что у кремлевских кураторов есть задача такая – показать историю успеха на постсоветском пространстве, срочно показать ее. Это вот смотри, вот это вот сборище в Москве молдаван, которые, значит, пророссийские, и вот эти события в Грузии – это звенья одной цепи. То есть нужно срочно показать, потому что весь мир говорит же, что Россия в изоляции, что соседи не очень, как бы, да, а надо показать, что очень. Вот я думаю, что поэтому Иванишвили вызвали, стреножили, заставили вернуться в политику, заставили говорить эту мюнхенскую речь, которую он произнес. И потому что, ну, как бы, если человек понимает, что у него происходит вокруг, он должен понимать, что этого делать не надо. Там не надо доводить до того, что ты используешь водомет, слезоточивый газ, резиновые пули, являясь кандидатом на вступление в ЕС. И что у тебя толпа с каждым днем собирается все больше, как бы, да, понятно, что в Кремле свои представления о прекрасном, да, и там думаю, ничего страшного, додавим, как бы, додавим в Молдове, додавим и здесь. Но вот что-то мне сдается, что ребятки становятся все слабее и слабее, действуют по схеме, и эта схема перестает работать. Трагически перестает работать, а она на самом деле и не работала, вот она и в Украине не сработала. То есть то, что вы пытаетесь лезть, доставьте вы соседей в покое, да, пускай они там своей жизнью живут, и тогда решать свои проблемы они сами будут к вам приходить, если они будут у вас. Мне кажется, надо начать проблемы страны внутри, да, и перестать заниматься вот этой ерундой. И когда вы покажете какой-то положительный пример, да, всем, тогда к вам придут. То есть к Америке идут, потому что она как бы такая большая, великая. А к России не идут, потому что, блин, она просто всех разводит и не показывает положительного примера. Вот и все. А так они, да, они будут стараться делать, ну, потому что главный считает, что так надо. Вот они будут дестабилизировать Грузию, хотя они там все время кивают на Запад, но они сами ее дестабилизируют. Вот и все. И посмотрим, ну то есть грузинам показывают, что они не хотят, как бы, да, там, то есть весомая часть Грузии не хочет вот этого всего хозяйства. Ну и дай бог, как бы им добиться того, чтобы эти сдали назад. Все, что могу сказать.
Как ты думаешь, все-таки пройдет закон, или в Грузию ждут сейчас какие-то серьезные политические потрясения?
Слушай, небольшой специалист по Грузии, но я вижу, что у людей есть потенция протестовать, и они правы. Ни в коем случае нельзя позволять, это вот как не додавили, да, как у нас про 12-й год говорят, да, не додавили, ушли на Новый год отдыхать, развлекаться, да, там еще чего-то. Вот, стали участвовать в санкционированных мероприятиях. Нет, здесь все правильно делают. Они каждый день оказывают уличное давление на власть, показывают ей, что они не хотят. Поэтому, ну, дай бог им добиться успеха. Только все, что могу сказать.
Вот ты сказал про Америку, да, и вообще, когда началась война в Украине, вообще, когда мы говорим про какие-то там диктаторские режимы, авторитарные и так далее, конечно, зачастую думаем, ну, вот все-таки западный мир, который может как-то влиять, протестовать, накладывать санкции и так далее. Возможности, да, какая-то потенция этого западного мира оказалась, как мне кажется, тоже под неким вопросом, во всяком случае, может быть, не возможности, а то, как они пользуются эти возможности. И еще один любопытный момент, который сейчас происходит в американских университетах, видел наверняка, да, там сейчас в лучших университетах мира, из Лиги Плюща, вот, Колумбийский тот же университет, толпы студентов, их много. Их, может быть, не большинство, но их действительно много, которые выступают за Хамас, которые на вопрос, жалеете ли вы заложников, которых взяли террористы, ну, это же израильские заложники, евреи сами виноваты. В общем, если честно, вызывает у меня оторок, конечно, такая реакция. И то, что это настолько, понятно, всегда были ультралевые, понятно, какое-то количество, не будет, но их много, они довольно активные, они начинают влиять уже как-то, да, на жизнь внутри Америки. Что происходит?
Ну, слушай, я думаю, что происходит все логичное. Левацкое доминирование в университетах западных сыграло свою роль. Вот, потому что не соблюден баланс трагический, и все эти люди стали вместо преподавателей, они стали проповедниками. Вот, чего, слава богу, избежали мы в 90-е годы, да, там, вот, когда учились, у нас все-таки был баланс сил, во всяком случае, не было такого агрессивного проповедничества одних идей и доминирования их над другими, поэтому вот они посеяли вот эту левацкую повестку, они ее получили по полной программе, и мне кажется, что вот это мету, вот это вот выдавливание из университетов людей других взглядов, более взвешенных, оно тоже сыграло свою роль. То есть понимаешь, вместо ученых остались комиссары. И эти комиссары наплодили вот это вот прекрасное поколение, которое сейчас действительно говорит, нам не жалко израильских детей. Их этому учили, собственно. Их этому учили на семинарах, им подсовывали необходимые книги в библиотеках. Да? Вот этот для начала лайтовый неомарксизм, который был в этих университетах, превратился вот в это вот уродливое нечто. Поэтому тут удивляться совершенно нечему.
Как ты видишь дальше решение этой проблемы, развитие ее?
А я не знаю. Мне кажется, что это кризис образования. Ученый, ну, должен быть беспристрастным. Если он, кем бы он ни был, математик, историк, биолог, да, он не должен вставать там на одну и ту, на какую-то позицию. Он, естественно, все мы имеем политические взгляды, все мы чему-то симпатизируем. Но когда ты производишь научную работу, то будь любезен для того, чтобы она была научной, называлась...
И преподавательскую еще.
И преподавательскую, то будь любезен, оставь, пожалуйста, твои взгляды за дверью и будь по максимуму объективен, как бы тебе ни было сложно. Перестань быть проповедником левых идей, да? А просто рассказывай, что есть вот такие вещи, есть такие вещи, есть такие вещи. Вот. И по возможности, не говоря, что вот это вот говно, да, а вот это вот прекрасно.
Сереж, у нас тут закончилось время. Что-то я проглядел немножко часы. Спасибо тебе, Сергей да. Ковальченко, политический обозреватель, журналист, автор телеграм-канала. Занимательная конспирология, еще пока не телеканала, только телеграм-канала. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Меня зовут Арсений Мяснин. Всем спасибо, всем пока.
Да, до свидания, всем мира.